Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи находится. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Идет последняя неделя перед Страстной Седмицей, об этом сегодня тоже поговорим. Ну и основная тема – это прощение и непрощение. Этот вопрос тоже обсудим. Итак, батюшка, вот что нужно успеть сделать за оставшиеся несколько дней перед Страстной Седмицей?
Слушай, Мария, действительно, Страстная Седмица – это совершенно особый период. Он особняком стоит. С одной стороны, он примыкает к периоду Четыридесятицы, то есть примыкает непосредственно к периоду самого поста и венчает его. Это вершина, это кульминация, это то, к чему мы двигаемся. А на самом пике будет как раз праздник Пасхи, праздник Светлого Христового Воскресения. Этот период нам дан для того, чтобы мы как можно тщательнее подготовились ко встрече с Господом, ко встрече Пасхи. Что касается подготовки, что можно посоветовать? Если мы говорим о домашних наших делах, то здесь по возможности все наши хлопоты и попечения можно и нужно поставить на паузу. Мы сосредотачиваемся на чтении Евангелия. Вот все другие тексты мы немножечко берем за скобки и читаем уже по преимуществу само Евангелие. И при первой возможности в эти дни нам надлежит приходить в храм. Что же такое Страстная Седмица? Почему она так называется? Мы движемся к событию Христова распятия. Это самые скорбные, самые страшные минуты, часы и дни земной жизни Спасителя. И наша с вами задача, логика нашего поведения, как бы быть с Господом здесь, помочь Ему мысленно, да, нести тот самый крест, сопереживать Ему. Но это не просто какая-то умственная, душевная настройка. Нет, если Господь все время с нами и несет наши кресты, несет нас на руках, то здесь, в эти несколько дней, мы должны быть рядом с Господом и пройти через все эти шаги. И Тайная Вечеря, и суд Пилата, и непосредственно распятие, сошествие в ад и само славное Христово воскресение. Что касается того, можно ли вот так нагнать то, что мы пропустили за предыдущие недели? Не стоит топить педаль газа в пол и пытаться объять необъятное. Это невозможно. Для себя нужно четко очертить круг того, что мы хотим успеть за эту неделю. Прочитать Евангелие – замечательно. Побывать на главных службах. Великий четверг, Великая пятница, Великая суббота – замечательно. Примириться с ближними. Если есть какие-то точки напряжения, тоже это сделать необходимо. Вникнуть в молитву, попрактиковать молитву Иисусову, даже стоя на службах, прекрасно. Каждый пусть для себя выберет тот круг духовных вопросов, духовного делания, который он и сможет объять.
Ну и переходим к теме, которую сегодня более подробно хочу с вами обсудить. Звучит она так. Имеет ли христианин право на непрощение и какие у этого последствия? В Библии есть такие слова, что если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Можно ли это принимать как такое строгое указание, или у христианина все же есть выбор прощать или не прощать?
Это очень важная мысль, которую вы затронули, и она по-разному обыгрывается на страницах Священного Писания. Какую меру мерите, такой и вам возмерится. Каким судом судите, таким и вас будут судить. Если вы не прощаете, вас не простят. Суд без милости не оказавшему милости. Господь призывает нас прощать наших личных должников и обидчиков. Вот не пытаться простить весь мир. Это легко сделать. А простить именно своего обидчика, своего недоброжелателя, недруга, злопыхателя. Вот это сделать крайне сложно. Простить и полюбить тех людей, которых мы никогда не видели. Жителей каких-нибудь полинезийских островов. Мы так вот жалостливы к ним. Вот к ним не приплывали долгое время миссионеры. Неужели они все погибнут? Вот как нам их жалко. а наши соседи, наши ближние, может быть, наши родители, наши братья, сестры, вот с ними есть напряг. И вот тем самым папуасам Новой Гвинеи все готов простить, обнять и полюбить. А своим соседям нет. Нет. Вот их да, а этим нет. И вот такого, конечно, быть не должно. Прощение — это очень глубокое дело. И это очень важный шаг на пути духовного развития человека. Это вот как вот оковы, как гири. Если мы не прощаем, эти гири висят и прибивают нас к земле. Но не можем мы подняться. Вроде как и сила есть, и мощь есть, и мы хотим взлететь. Они позволяют. Эти оковы, эти гири, эти наковальни, которые буквально вот прибивают, пришивают нас к полу, к земле. Теперь, что касается понимания прощения. Вы знаете, я бы предложил взглянуть на этот вопрос вот со следующего угла. Вот как разделить прощение, наивность, глупость, непрощение? Вот мудрый человек, давайте возьмем так. Есть наивный человек, есть злой человек и есть мудрый человек. Мы все-таки должны стремиться к мудрости, к добру, к свету. Вот злой человек, он не прощает и не забывает. Если вы затронули его, не дай бог, где-то ущемили, все, не забуду и не прощу никогда. Всегда буду помнить и при случае обязательно расквитаюсь. И не то, что зуб за зуб, за зуб челюсть, за око голову. Вот многие живут по такому принципу. Ну, тут не о чем говорить. А есть человек наивный. Я все прощу и все забуду. И каждый раз, как в первый раз, очень часто такой человек наступает на грабли, в себе не проводит изменения и привлекает к себе ту ситуацию, когда с ним поступают плохо, ну и так далее. Он забывает и, соответственно, никаких выводов не делает. Работы над ошибками нет. Ситуация повторяется, как пластинка крутится, вертится до тех пор, пока урок не будет вынесен. А мудрый человек, он прощает, но не забывает. В каком смысле не забывает? Он сделал все нужные выводы, провел анализ, глубокий самоанализ, как получилось так, что мы имеем такую ситуацию. Как получилось так, что я получил там удар в спину, что меня предали, что меня обидели, где я был неправ, где я был излишне болтлив, неосторожен, наивен и так далее. Я понял, где? Да. Я нашел те самые ошибки? Да. Больше я их не повторю. А что касается прощения? Я отпускаю этого человека. Если это была страшная обида даже в мой адрес, я припоручаю его Господу. Мне отмщение и аз воздам. Я не желаю ему зла. Я не желаю ему каких-то проблем, бед, невзгод. Все. Я припоручил его Господу. Так получилось. Слава Богу. Этот мой обидчик, в конце концов, он же и мой учитель. Он выучил меня тому, как не нужно себя вести. Может быть, как я уже сказал, я был где-то излишне наивен, неосторожен, непредусмотрителен. Все. Этот человек, он хоть мой и обидчик, но он же мой учитель. Выучил меня раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь, чего делать нельзя и как вести себя не следует. Но при этом зла я на него не держу, припоручил его Господу. Господь знает, как все управить. Вот это важно сделать не просто так. Господи, припоручаю тебе его, сотри его в порошок. Ни в коем случае. Господи, аз раб твой есть, и тот человек твой раб. Ты сам знаешь, как правильно рассудить, кому что дать. Это твой человек, твое творение. Господи, помилуй, спаси и сохрани. Вот так. Простили, но не забыли. Это не значит, что мы злопамятны и муслякаем вот эти события у себя в душе, в сознании. Нет, мы не услаждаемся этой обидой. Простил, значит, вот отпустил из сердца вон. Все. Эта ситуация нами прожита. Мы ее проехали, но мы сделали работу над ошибками. Мы зла не держим. Это зло нас не отравляет и не разъедает в сердце. Потому что, в конце концов, вот эта вот непрожитая, непроанализированная и неотпущенная обида, она человека ест, как кислота изнутри. Вот этого допускать ни в коем случае нельзя, братья и сестры.
То есть я правильно понимаю, что позиция, когда я простил, я зла не держу, но и общаться с обидчиком дальше я не хочу и не буду. Это тоже такая своеобразная форма прощения.
Это возможный вариант. Нас никто не заставляет общаться с людьми, с которыми нам общаться больно, неприятно и так далее. Но при этом мы, отпуская их, не желаем, как я уже сказал, им никакого зла. Наоборот, Господи, помилуй раба твоего такого-то. Краткая и даже ультракраткая сердечная искренняя молитва о нем, и все, дверку закрыли, отпустили. Потому что если мы будем себя вот так на аркане вести в это общение, ну как, может быть, ситуации это быть, могут быть самые разные. И если, например, с тобой поступили очень гнусно, ну а зачем? Зачем ты опять будешь возвращаться в эту коммуникацию? Еще раз могут с тобой так поступить. Или, например, даже если не поступят, человек осознал, слава Богу. Но мы, пребывая в таком общении, будем сами себя постоянно ранить. Если мы можем пережить это и не царапать себя изнутри, вот душу себе не бередить, не разрывать, ну что ж, каждый делает свой выбор. Но при этом, если мы понимаем, что наших духовных сил не хватает, нас никто не заставляет с нашими недругами, злопыхателями общаться. Простили, отпустили, но дверку закрыли. Помилуй, Господи. Все.
Если поговорить про психологические особенности прощения, вот не вредно ли для психики принимать такую форму, что вот меня тут будут топтать, меня тут будут предавать, а я все равно буду прощать, то есть я такой немножко заведомо проигравший?
Прощение в хорошем смысле этого слова, оно полезно для здоровья человека, для духа, души и для тела. Вот если мы мыслим по-другому, со мной так поступили, я должен отомстить. Я должен отдать должок. А вот как только я отомщу, как только я отвечу адекватной мерой, вот я успокоюсь. Ну, на самом деле это нас сковывает, это нас возвращает еще вот к этому самому lex talionis, око за око, зуб за зуб. Господь же двинул планку вверх. Да, действительно, вот этот lex talionis, закон талион, закон строгой справедливости, око за око, зуб за зуб, мера за меру, преступление и наказание. Это правило лежит в основе любой правовой системы любого государства. Есть преступление, должно быть наказание. Но мера наказания должна соответствовать мере преступления. Ни больше, ни меньше. Если мы уберем это право из любых государств, ну тогда нам нужно распускать все тюрьмы, тогда нам нужно отменять вообще пенитенциарную систему как таковую. Думается, что это нам не подходит. Государство так не может жить. А личность жить так может, потому что Христос двинул планку вверх. И личных недоброжелателей мы прощаем. Но при этом, вот тут как раз мы с вами еще раз вышли на эту тему. Когда это будет вредно для здоровья? Когда мы силимся якобы простить, ну вроде как простили, при этом мы на самом-то деле желаем человеку зла и ждем, когда Господь за нас расквитается. И пребываем в общении с этим человеком, с этими людьми, как бы ожидая, я посмотрю, как Господь тебе ответит за меня. А он должен обязательно ответить. И вот здесь человек себя жжет изнутри, сам себя накручивает, сам себя вот хлещет. Конечно, это вредно для здоровья. Проглоченная обида тоже вредна человеку. Почему? Она также будет точно его расшатывать изнутри. Это очень горькое, очень неприятное чувство. Обиду нужно прожить. Что значит прожить? Проглотить и утереться? Нет. Проанализировать, что произошло. Сделать работу над ошибками, сделать четкие выводы, где я простоволосился, где я был не на высоте. И больше таких ошибок не повторять. И Господа поблагодарить за то, что Он в лице такого моего недоброжелателя послал мне учителя. Учить. Вот это очень глубокая мысль. Мой обидчик, мы не называем мой обидчик, он все равно друг мне. Да нет, конечно. Мой обидчик, он все равно для меня человек хороший. Да нет, конечно. Мой обидчик — это мой учитель, которого мне Господь прислал. Если я вот так мудро к этому отношусь, обида сделает меня сильнее. Я ее растворю, я ее проживу, я ее отпущу. Больше во мне обиды нет. Да, мне нанесли оскорбление, мне нанесли какой-то урон, но я не позволил этому войти в мое сердце и ранить меня там. Я прожил, прошел дальше, отпустил и вышел из ситуации умудренным, более сильным, обновленным. Вот в таком смысле, в таком ключе, в такой перспективе эти вещи, как уроки, делают нас лучше и способствуют только тому, что мы становимся сильнее и в чем-то здоровее. А когда мы проглатываем и заставляем себя на зубах, на цыпочках это терпеть и тем не менее там общаться с недругами, которые каждый раз нам накидывают бам-бам-бам и дальше, ну что, еще будешь терпеть? Давай вторую щеку, третью, пятую, десятую, двадцатую. Вы знаете, ну это уже глупость. Сколько раз прощать брату своему? 70 раз. И 70 раз на 7. Да. Но это не значит, что все эти разы мы должны быть как олененок Бэмби, который сам шел в капкан, сам шел к обидчику и как бы его провоцировал. Если от нас не зависела эта обида, мы делали все возможное, чтобы ее не получить, а все равно нам накидали, это уже не наша ответственность. Но если мы с упорством, достойным лучшего применения, каждый раз получая, все равно шли как мышка на дудочку к этому человеку, чтобы вновь получить от него плеуху, но это какое-то странное удовольствие, попахивающее мазохизмом. Не правда ли?
Какие духовные последствия есть у непрощения, когда христианин абсолютно осознанно, сознательно отказывается прощать? Как мы знаем, в каких-то конфликтах, как правило, оба человека виноваты, и иногда повод действительно бывает серьезным, например, измена или предательство, а иногда, если разобраться, то повод может быть вполне себе надуманным. Вот когда христианин отказывается прощать, особенно когда обида такая больше надуманная.
Давайте по порядку. Какие духовные последствия? Мы с этого начали. Если мы не прощаем, мы рискуем получить то, что и нам не простит Господь. Помните, если вы не отпускаете должником вашим, и вам не простит и не отпустит Господь. Мера за меру. Ну, то есть вы судите этим судом. Вы живете по этим лекалам, по этим мерилам. Если вы применяете эти шаблоны к другим людям, этот шаблон будет применен к вам. Нас учит святитель Иоанн Златоуст. Если нас обидели справедливо. Но действительно, мы косячили. Действительно, мы вели себя нагло, гадко, гнусно. Ну, всякое бывает. Если мы допустили вот такие ошибки и сами виноваты, и получили от другого человека. Не хотели, но получили. Что нужно делать? Кайтесь, говорит Иоанн Златоуст. Если виноваты, кайтесь прежде всего перед Господом. Господи, по делам своим получил я расплату. Прости меня, Господи, грешника, отпусти мне ту вину. По делам. Все здесь ясно. А что делать, если мы получили вроде объективно несправедливо? Ну, из ничего. Ну, вот ничего мы плохого человеку не сделали, а он нам такой подарок преподнес. Иоанн Златоуст говорит, если нас обидели несправедливо, радуйтесь. Через то Господь с нас снимает что-то. Мы даже не видим, что. Но какие-то другие грехи, несовершенства, скверны он нас очищает. Вот такую баню он нам посылает. Обидели несправедливо, радуемся. Это тяжело, очень. Но это и есть вот такой христианский мудрый подход. Рассматривать эти обстоятельства жизни как уроки, а людей как учителей, которые преподносят нам эти уроки. И все это в конечном итоге совершается через промысл Божий о каждом из нас. Но можно вернуться к вопросу о том, в любой обиде, в любой ссоре виноваты всегда двое. Вы знаете, не всегда. Ну вот то, что Иуда предал Христа, ну в этом не было вины Христа все-таки, да? Частенько так пытаются некоторые грехи и некоторые падения человеческие оправдать. Но с ног на голову все переворачивают. Произошла, например, какая-то супружеская измена, предательство. И потом одного из супругов или его, или ее начинают причесывать. Ну, на самом-то деле это обоюдная ответственность, значит, ты что-то делала не так, или ты не удивлял внимания и так далее. Подождите, так я не понял, а кто виноват-то? Человеку изменили, его предали, продали, а он тоже оказывается виноват, и причем ничуть не меньше, чем другой. Молодцы. До такого тоже можно договориться. Вот поэтому действительно очень часто в конфликте есть вина в разных пропорциях обеих сторон. Ну или многих сторон, если там участвуют несколько сторон. Но не всегда, потому что нужно смотреть. Вот для нас напоминание. Иуда предает Христа из каких-то своих побуждений. Там разная мотивировка предлагается христианскими авторами, но при этом вины Христа в этом совершенно нет никакой. Она полностью лежит на Иуде Искариоте.
Немножко психологию предлагаю затронуть. Вот есть там такое понятие, как непрощенная обида. И говорят, что она часто может быть причиной физических, психосоматических заболеваний, например, головные боли, онкологии, ну и так далее. А вот сталкивались ли вы с этим на практике и вообще что думаете по этому поводу?
Я думаю, что психосоматика – это факт, наблюдаемый факт реальности. И эти связи действительно есть. Но есть вот эта самая великолепная семерка, так называемая Чикагская семерка психосоматических недугов. Там есть и бронхиальная астма, и нейродермит, и артрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Не буду все перечислять. И некоторые из этих недугов как раз имеют глубинную душевную причину в проглоченной, непереработанной, неоставленной, непрощенной обиде, которая изнутри нас разъедает. Это факт. Я убежден, что действительно такие причины есть, поскольку человек – это единство души и тела. Это не просто душа отдельно, а тело отдельно. Если тело заболело, душе ничего. Попробуйте, если у вас тело болит, мы не сможем стоять долго на молитве, будут какие-то последствия. И наоборот, душа болит, тело здоровое. Человек здоров, как бык, а душа болит и тянет в петлю. Ну, казалось бы, ну, тело-то здоровое. А вот есть четкая связь между телом и душою. Поэтому, я думаю, эти ниточки от одного к другому тянутся и имеет смысл это прослеживать. Не всегда мы можем это проследить. Не всегда такая связь явственно видна. Но то, что эти соотношения существуют, это факт. Убежден в этом.
Ну и в конце, завершая разговор, такой давайте небольшой блиц-опрос из нескольких аспектов. Вот всегда ли простить значит оправдать зло? Ведь зло должно быть наказано, а мы прощением как бы его допускаем.
Ну, во-первых, не стоит вставать в позицию судьи, когда мы однозначно говорим, да, мы должны воздать вот так обидой за обиду. Мы встаем в позицию судьи, очень опасная позиция, поскольку судья у нас есть один верховный, и это Господь Бог. Поэтому не стоит на себя брать тех полномочий, которые нам не давали.
Какие самые частые ошибки вы встречаете у людей, которые хотят простить, но не могут? Потому что происходит такая, знаете, подмена понятий прощения и доверия. И многие думают, что простить – это значит восстановить отношения и забыть о той боли, которую человек тебе причинил.
Да, есть такая ошибка, мы как раз об этом проговорили. Когда человек вот так вроде как механически все простил, отпустил, и сразу, без какого-то перерыва, без рефлексии, без анализа, опять идет и общается с этим человеком, как ни в чем не бывало. Такое редко бывает, но бывает. И это тоже приводит к тому, что отношения часто разваливаются, и в конечном итоге и самому человеку плохо и больно. Потому что когда он второй раз получит колотушку в свой адрес, это будет гораздо больнее. Но главная ошибка – это когда человек тщится простить, вроде как он говорит, я должен простить, я прощаю. Но при этом внутренне он пытается вот так усладиться этой обидой. Меня обидели, меня не поняли, меня продали, меня предали. И человек накручивает, ведет бесконечные внутренние диалоги, а внешне, вербально он говорит, я простил. А потом возвращается в храм своего сердца, и когда остается наедине с собой, он эти мысли гоняет из пустого в порожнее, и, конечно, это будет его отравлять. Вот это ошибка. Простил, отпустил, не возвращайся в эту мысленную гонку. Гарантированно там надорвешься.
Правда ли, что христианин должен всех прощать? Вот прямо должен? Или все-таки у него есть какой-то выбор?
Это возвращает нас к тому, о чем мы уже поговорили. То есть простить не равно забыть и сделать вид, что ничего не было. Прощение – это припоручение данной ситуации, данного факта, данного обстоятельства на попечение Божье, на волю Божью. По-разному можно относиться к творчеству Толстого, но вспомним замечательный эпиграф, который есть в Анне Каренине. «Мне отмщение и аз воздам». Это прерогатива Господа. Вот нас Господь призвал прощать, отпускать. Но вот мы об этом-то с вами и поговорили. Не делать вид, что ничего не произошло. И так все и было задумано. Не забывать все, как будто ничего и не было. Нет, прощать, припоручить Господу, но припоручить хотя бы хладнокровно, но не желая зла. Высший пилотаж – это припоручить с краткой молитвой: «Господи, помилуй, спаси и сохрани такого-то человека, препоручаю тебе на суд, тебе отдаю, тебе вручаю ситуацию. Не возношусь здесь как судья. Прошу, Господи, управь все, как ты знаешь, как ты хочешь. Да будет воля твоя». Вот эти слова из известной молитвы – это как раз венец подобных ситуаций. «Да будет воля твоя, Господи».
Ну и последний вопрос, совсем уже подводим итоги. Вот прощение – это единомоментный акт воли или это процессы состояния? И может ли христианин позволить себе не прощать?
Прощение есть и то, и другое. Акт воли здесь будет. Вот, например, мы решили сделать это препоручение. Это волевое решение? Да. Мы властной рукой себя сами принудили к тому, чтобы сказать: «Господи, тебе припоручаю, тебе предаю эту ситуацию». Все. Здесь есть волевое решение, здесь есть акт, действие, поступок. При этом это и процесс, да, потому что мы не можем вот так все раскассировать за 2 секунды и дальше пойти делать свои дела. Нужна будет рефлексия, саморефлексия, нужна будет аналитика, когда мы действительно разберем ситуацию, и это уже тянет на процесс. А состояние тоже есть, когда мы отпустили, прожили, и это нас перестало мучить. Вот как занозу вырвали из тела, перевязали рану, пришло облегчение. Прощение — это всегда акт освобождения от вот этих бремен, гирь, которые нас сковывают, за которым следует состояние облегчения, состояние перехода на новый уровень, состояние получения нового внутреннего ресурса. Я бы сказал так. Ну, а о том, что надлежит нам прощать наших личных недоброжелателей, злопыхателей, врагов, ненавистников, о том сказано в Евангелии, братья и сестры, и надлежит нам этому учиться, овладевать этим искусством, но помнить о том, о чем мы сегодня сказали, потому что это были важные оговорки.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Всего вам доброго, дорогие друзья!